Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков и военкоматов. И снова на связи серийный подкаст, бывший подкаст убийственных историй. Сегодня мы поговорим о возможных истоках мужского насилия над женщинами. Издательство Alpina Nonfiction опубликовало книгу профессора психологии Техасского университета в Остине Дэвида Басса «Почему мужчины делают это? Корни сексуального обмана, домогательств и насилия». Автор детально, с многочисленными ссылками на академические издания и исследования, раскрывает механизмы войны полов, сложившиеся в ходе длительных эволюционных изменений нашей сексуальной психологии, и формулирует новую, единую теорию сексуальных конфликтов. Я озвучу главу об эволюционных механизмах, которые привели многих мужчин к насилию, как в теории, фантазиях, так и на практике, над женщинами. Вы же последнее время привыкли слушать, что все объясняет эволюцией. Все хорошее, плохое, какие-то когнитивные искажения, все-все-все готовы объяснить. Но современный мир сейчас, который мы создаем вокруг себя и в котором живем, полон и новых условий, которые еще не вошли в наши эволюционные программы. На вечеринках в колледжах мужчины поят женщин алкоголем, чтобы лишить их возможности защищаться. Ну и нарушить тонкую работу эволюционных механизмов чувства этой самой опасности. Маньяки, о которых мы так много говорили, теперь ищут жертв не на трассе, а в интернете. В компаниях, работающих по принципу гендерного равенства, которые они вовсю декларируют в том же самом интернете, встречаются мужчины, которые, злоупотребляя властью, подвергают сексуальному насилию подчиненных сотрудниц и сотрудников. Словом, современный мир создал опасности, не имеющие аналогов в истории эволюции и позволяющие злоумышленникам совершать половые преступления и позволяющие им ощущать эту безнаказанность и идти на эти преступления. Изначально рассматривался вариант, что сексуальная агрессия может быть нежелательным побочным продуктом более общего адаптационного механизма мужчин. Стремление находиться в состоянии повышенной готовности и проявлять особую настойчивость по отношению к потенциальным сексуальным партнерам. Однако следует принять во внимание еще одну теоретическую возможность. Эта гипотеза предполагает наличие у мужчин специфических психологических механизмов, направленных на сексуальное принуждение. Изнасилование – острая тема, вызывающая бурные эмоции и моральные неприятия. Эволюция – тоже непростая тема, особенно применительно к социальному поведению человека. В современном культурном климате вопрос гендерных различий превратился в глубоко политизированный. Стоит ли удивляться, что присоединение трех факторов – научных теорий о природе изнасилования, которые обращаются к эволюционным гендерным различиям в стратегиях, нацеленных на поиск партнера, возникают дебаты поистине эпического размаха. Надеюсь, что мои объяснения устранят часть разногласий. Хотя они не должны влиять на безотлагательность мер по искоренению преступлений. Работа ученых заключается в беспристрастной оценке достоинств конкурирующих научных гипотез в соответствии со строгими стандартами точности, экономии доводов и обоснованности. Чтобы уменьшить число случаев сексуального принуждения или изжить различные его формы, крайне важно разобраться в многообразии причин этого явления. Прежде чем перейти к выводу, к которому я пришел после изучения большого объема данных, отмечу, что не существует убедительных доказательств в пользу того, что у человека развились специализированные адаптационные механизмы, направленные на изнасилование. При этом некоторые свидетельства категорически опровергают гипотезу об особых адаптационных механизмах, направленных на изнасилование. В то же время я буду настаивать, что эволюционный подход к сексуальной психологии человека необходим для понимания коренных причин сексуального принуждения. Даже если это принуждение является крайне неудачным побочным продуктом других эволюционировавших психологических особенностей. Совершенствование законодательства и социальных норм, а также ликвидация патриархальных институтов могут изменить социальный расчет таким образом, что мужчины, склонные к изнасилованиям, начнут сдерживать свои побуждения по мере ужесточения социальных и правовых мер воздействия. Да, социальные меры воздействия – это очень важно, а не так, как сейчас говорят, что сама она просилась, одета была вызывающе. Эволюционный биолог Рэнди Торнхилл и эволюционный антрополог Крейг Палмер изложили две альтернативные теории изнасилования. При этом каждый автор защищал свою. Торнхилл выдвинул предположение о том, что у мужчин имеются эволюционные адаптационные механизмы, направленные на изнасилование. Особые психологические приемы принуждения женщин к сексу, развившиеся в качестве репродуктивной стратегии. Палмер же предложил считать изнасилование побочным продуктом других эволюционных механизмов, в частности, мужского стремления к сексуальному разнообразию, желание низкозатратного секса по обоюдному согласию, психологической чувствительности к возможностям для секса и общей предрасположенностью мужчин к использованию физической агрессии для достижения широкого спектра целей. Теория изнасилования как адаптационного механизма предполагает наличие нескольких специфических ситуаций, учитываемых мужским сознанием. Оценивание уязвимости потенциальных жертв изнасилования, например, во время военных действий или в мирное время, в ситуациях, когда женщина лишена защиты со стороны мужа или родственников. Контекстно зависимая ситуация низкой доступности партнеров, в которой мужчины могут совершать изнасилование при отсутствии сексуального доступа к добровольным партнерам. Например, мужчины низкого статуса, не способные привлечь партнера обычным путем, по взаимному согласию. Предпочитательный выбор фертильных жертв. Сексуальное возбуждение у мужчин при применении силы и сопротивление женщины сексу по обоюдному согласию. И, наконец, контекстно-специфичные изнасилования в браке в ситуации потенциальной конкуренции спермы, например, при наличии доказательств или подозрений в женской неверности. Что говорят научные данные об этих гипотезах? Для начала рассмотрим гипотезу сексуального возбуждения при применении силы, которой ученые уделили наибольшее внимание. В ряде лабораторных исследований мужчины прослушивали магнитофонные записи женских голосов, читающих сценарии от первого лица. В одном случае женщины описывали подробности доставляющего удовольствие полового акта по взаимному согласию. В другом женский голос описывал жестокое изнасилование, при котором жертвы испытывали страх и боль. Во время прослушивания исследователи определяли показатели сексуального возбуждения мужчин. У большинства мужчин обнаружили высокий уровень сексуального возбуждения при прослушивании истории о добровольном сексе и низкий при прослушивании рассказа об изнасиловании. Когда описанный в рассказе мужчина использовал физическое насилие, например, пощечины или удары, чтобы осуществить изнасилование, а женщины испытали боль, сексуальное возбуждение у многих мужчин резко снижалось. Большинство мужчин, очевидно, не возбуждает сексуальное насилие над женщиной или страдания жертвы. В то же время участвовавшие в исследовании осужденные насильники возбуждались при описании как добровольного секса, так и изнасилования. Сцены насилия и описания женщинами своих страданий нисколько не подавляли их сексуальное возбуждение. Аналогичные результаты получили профессор Нил Маламут и его коллеги в исследовании, проведенном среди не имевших судимости студентов старших курсов. Они выяснили, что при прослушивании историй об изнасиловании мужчины, заявившие о наличии опыта сексуального принуждения, и мужчины, заявившие об отсутствии такого опыта, продемонстрировали серьезное различие в показателях возбуждения. Эти результаты не подтверждают гипотезу о том, что у большинства мужчин сформировалась особая психология изнасилования. Действительно, данные о том, что сексуальное возбуждение у большинства мужчин резко снижается, когда насильник в рассказе применяет насилие или когда жертва испытывает боль, опровергают гипотезу появления адаптационного механизма, направленного на изнасилование. С другой стороны, факт, что мужчины, заявившие об опыте принуждения к сексу, и лица, осужденные за изнасилование, возбуждаются при описании сцен изнасилования. Причем эрекция у них не снижается, когда жертвы рассказывают о боли и страданиях, предполагает наличие отдельной подгруппы мужчин, чья сексуальная психология разительно отличается от сексуальной психологии большинства представителей сильного пола. Но давайте посмотрим, что говорят научные данные о гипотезе низкой доступности партнеров, то есть о том, что профессор Линда Милли называет моделью извлечения максимальной пользы из плохой ситуации. Это правда, что среди осужденных за изнасилование непропорционально большое число представителей низких социально-экономических слоев. На первый взгляд, это вроде бы подтверждает гипотезу низкой доступности партнеров, поскольку женщины ценят наличие у потенциальных партнеров экономических ресурсов, то мужчинам, находящимся на нижнем уровне экономического спектра, сложнее привлечь женщину с помощью обычных ухаживаний. Если у мужчины нет статуса, денег и других ресурсов, способных привлечь женщину, принуждение может стать последним отчаянным способом, согласно данной гипотезе. У мужчин, которых женщины игнорируют или отвергают из-за отсутствия качеств, необходимых для привлечения желанного партнера, может возникнуть ненависть к женщинам. Эта установка подавляет нормальную эмпатическую реакцию и провоцирует насильственное сексуальное поведение. Однако тот факт, что среди осужденных за изнасилование непропорционально много выходцев из низших слоев, весьма правдоподобно объясняется тем, что изнасилования, совершаемые представителями высших социальных групп, регистрируются реже, а также тем, что пользующиеся привилегиями мужчины имеют больше возможностей избежать ареста и осуждения. Биллу Косби и Харви Вайнштейну на протяжении десятилетий сходили с рук неоднократные сексуальные посягательства. Отчасти потому, что с помощью высокооплачиваемых адвокатов и денег они могли заставить потерпевших молчать огромными отступными и договорами о неразглашении. Женщины, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны высокостатусных мужчин, реже решаются выдвинуть обвинения, поскольку у них мало шансов добиться справедливости. Следовательно, более высокое число выходцев из низких социально-экономических слоев среди осужденных за изнасилование не так показательно, как представляется на первый взгляд. Эволюционный психолог Линда Милли отмечает, что парни из колледжей, которые признают за собой поведение, попадающее под юридическое определение изнасилования, как правило, обладают большей популярностью, более высоким статусом и имеют больше добровольных сексуальных партнеров, чем остальные студенты. Эти важные птицы считают себя настолько привлекательными и ценными, что не чувствуют необходимости проявлять хоть какое-то внимание, заботу и серьезность намерений по отношению к потенциальному сексуальному партнеру. Они и без того выложили на стол переговоров нечто чрезвычайно ценное. Так кому придет в голову им отказать? Возможно, такое происходит от отсутствия чувства сострадания. Результаты некоторых исследований указывают на связь между высоким социальным статусом и низким уровнем эмпатии. Оказывается, богатые люди равнодушнее относятся к переживаниям других людей. Согласно этой гипотезе, чаще всего совершают изнасилование именно пользующиеся успехом статусные мачо, а вовсе не мужчины с низким статусом, которым трудно найти партнершу. Подтверждением тому служат многочисленные эпизоды в истории человечества, когда короли, тираны, князья и священники использовали власть, чтобы безнаказанно заниматься сексуальным принуждением в самых разнообразных формах. Некоторые виды изнасилования в религиозных институтах были фактически введены в ранг закона. В своем классическом труде по истории брака Эдвард Вестермарк посвятил целый раздел представителям духовенства, считающим, что дефлорация совершается благочестивым человеком. Имеется в виду право религиозного лидера вступать в половую связь с девственной невестой до того, как это будет позволено жениху. В наше время мормоны, практикующие многоженство, продолжают принуждать молодых девушек, среди которых есть и те, кто едва достиг половой зрелости, к браку и сексуальным отношениям, в которых у них практически нет выбора. По сути, это представляет собой форму узаконенного изнасилования. Тот факт, что высокопоставленные мормонские лидеры берут в жены и подвергают сексуальному насилию множество молодых женщин, а мужчин низкого социального статуса нередко изгоняют из общины, показывает, что авторитет и власть часто связаны с сексуальным принуждением и монополизацией. Разумеется, религия не всегда имеет к этому отношение. Примером тому служит высказывание Дональда Трампа, телезвезды, впоследствии избранного президента, знаете ли. Он хвастался, что сексуальное насилие над женщинами сходит ему с рук именно благодаря статусу.
«Если ты звезда, они возражать не станут. Можешь делать все, что угодно, хоть хватать за интимные места».
Распространенная в культурах с узаконенным рабством практика, когда богатые рабовладельцы насиловали рабынь, также убедительно опровергает представление о том, что мужчины с низким статусом, обделенные сексом, обладают своего рода монополией на изнасилование. Более того, психологические исследования предоставляют прямые свидетельства против гипотезы о том, что изнасилование обусловлено низкой доступностью партнеров. В исследовании, охватившем 156 гетеросексуальных мужчин, средний возраст которых составил 20 лет, эволюционный психолог Мартин Лалюмьер с коллегами оценивал использование сексуального принуждения с помощью таких вопросов, как «Занимались ли вы когда-либо сексом с женщиной против ее воли, применив физическую силу?» Отдельно оценивалась их партнерская успешность. Мужчины, более успешные как партнеры, также показали более высокую степень сексуальной агрессии. Участники опроса, имевшие много добровольных сексуальных партнерш, чаще сообщали о применении силы. Этот вывод подтверждает и другие работы. Одно исследование, проведенное среди канадских мужчин, показало, что количество сексуальных партнеров в подростковый период – ключевой показатель успешности в стратегии краткосрочных связей, один из самых достоверных прогностических факторов сексуального принуждения. В другом исследовании, проведенном среди жителей сельских районов Южной Африки, выяснилось, что богатые мужчины высокого социального статуса чаще, чем бедные мужчины низкого статуса, насилуют женщин, не являющихся их постоянными партнершами. Широко известен случай преступника из Торонто Пола Бернарда. С виду обаятельный, образованный человек с приятной внешностью, он легко склонял женщин к добровольному сексу. И это не помешало ему стать серийным насильником, на счету которого более десятка жертв. В 27 лет он женился на миловидной женщине по имени Карла Хомолка, но продолжил насиловать женщин. В итоге Бернарда был пойман и осужден за сексуальные посягательства, пытки и убийства и получил пожизненный срок. Важно отметить, что именно мужчины, успешно привлекающие женщин, как правило, чаще прибегают к принуждению, чем их менее успешные собратья. Это открытие опровергает эволюционную гипотезу низкой доступности партнеров как причины изнасилования. Да. Вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Однако имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что упрощенная версия теории о низкой доступности партнеров как причины изнасилования в том виде, в котором она была первоначально предложена Торнхиллом и его коллегами, скорее всего, научно несостоятельна. Хотя маргинализированные мужчины, обладающие в глазах женщин невысокой партнерской ценностью, иногда совершают изнасилование, мужчины, наделенные деньгами, статусом, славой и властью, чаще становятся сексуальными агрессорами. Одним из источников доказательств, иногда используемых в поддержку эволюционной теории изнасилования как специализированного адаптационного механизма, считается тот факт, что среди жертв изнасилования, как и среди жертв сексуальных домогательств, как правило, непропорционально высокая доля молодых женщин репродуктивного возраста. В исследовании, включавшем 10 315 человек, установлено, что вероятность изнасилования женщин 16-35 лет значительно выше, нежели женщин иных возрастных категорий. Доля жертв изнасилования моложе 36 лет составила 85%. В другом анализе рассматривались ограбления, в которых грабители совершили сексуальные нападения на оказавшихся дома жертв. Это имело место чуть менее чем в 2% из 47 225 случаев. Грабители чаще совершали насилие над женщинами 15-29 лет, независимо от возраста самого грабителя. Женщины более старшего и более младшего возраста реже подвергались каким-либо формам сексуального насилия. Для сравнения, среди жертв других преступлений, таких как причинение тяжких телесных повреждений и убийства, выявляется существенно иное возрастное распределение. Женщины в возрасте 40-49 лет подвергаются жестоким нападениям так же часто, как и женщины в возрасте 20-29 лет. При этом частота изнасилований в старшей возрастной группе значительно ниже. Возрастной состав жертвы изнасилования вполне соответствует возрастному составу женщин, способных к деторождению, и заметно отличается от возрастного состава жертв других насильственных преступлений, не имеющих отношения к полу или сексуальному поведению. Однако тот факт, что насильники главным образом преследуют молодых фертильных женщин, не доказывает и не опровергает ни одну из двух альтернативных теорий – изнасилование как адаптационного механизма или изнасилование как побочного продукта других эволюционных механизмов. Это можно отчасти объяснить эволюционным влечением мужчин к молодым женщинам в контексте секса по взаимному согласию. Нет доказательств, что такое влечение является специфическим адаптационным механизмом, направленным на изнасилование. Похоже, мнение, к которому несколько десятилетий назад пришел эволюционный антрополог Дональд Саймонс, актуально сегодня. Я считаю, что имеющихся данных совершенно недостаточно, чтобы назвать изнасилование, выработавшееся у мужчин, адаптацией. Разумеется, будущие научные исследования могут опровергать этот вывод. В 1975 году Сьюзан Браун-Миллер утверждала, что изнасилование – это сознательный процесс запугивания, с помощью которого все мужчины держат всех женщин в состоянии страха. При эволюционном подходе утверждение, что все мужчины – потенциальные насильники, требует изучения. Существуют ли некие универсальные особенности мужской психики, направленные конкретно на сексуальное принуждение? Это сложная научная задача, как мы уже убедились, когда говорили о том, что насильники чаще всего нападают на молодых женщин. Возможность наличия у мужчин психических особенностей, нацеливающих их на изнасилование, следует отделять от мужской сексуальной психологии в контексте добровольного секса. Определить это сложно, однако несколько источников данных помогут частично ответить на этот вопрос. В одном исследовании мужчинам предложили представить, что у них есть возможность принудить женщину к сексу. И при этом им точно известно, что их не поймают, что об этом никто не узнает, что они ничем не заразятся и что их репутации не будет нанесен ущерб. Примерно 35% заявили, что при таких условиях есть некоторая вероятность изнасилования, хотя в большинстве случаев она была незначительной. В другом аналогичном эксперименте 27% мужчин признали существование некоторой доли вероятности при отсутствии риска быть пойманными. Хотя цифры угрожающе высоки, они все же показывают, что большинство мужчин не являются потенциальными насильниками. С другой стороны, имеются веские причины считать заниженным числом мужчин, отрицающих готовность насиловать при отсутствии последствий. Одна из них очевидна. Изнасилование, наряду с инцестом и убийством, относятся к самым осуждаемым преступлениям. Большинство людей считает его чудовищным извращением, хотя верно и то, что попытки мужчины на свидание принудить к сексу нетрезвую знакомую не вызывает той же степени неприятия, что и насилие над незнакомой женщиной. Но все же главное в том, что даже те, кто считает себя способным на изнасилование, если оно останется без наказания, возможно, не желает признаваться в этом при опросе. Вторая причина – поставить эти цифры под сомнение. Исследователи отталкиваются от того, что мужчины могут точно представить сценарий, в котором полностью отсутствует возможность раскрытия изнасилования. Вряд ли большинство мужчин способны правильно смоделировать этот гипотетический сценарий. Может ли вообще возникнуть ситуация, в которой вероятность обнаружения и наступления негативных последствий была бы в буквальном смысле нулевой? Наиболее близкая аналогия в отношении отсутствия последствий – война. В особенности ситуация, когда победителям удалось истребить противников мужского пола. Женщины из побежденной группы становятся уязвимыми, появляется возможность их эксплуатации. Обычный правопорядок отсутствует. Статистических данных о доле мужчин, которые насилуют при таких обстоятельствах, нет. Цифры разительно отличаются в зависимости от социальных норм, от одобрения или неодобрения со стороны военачальников, от того, обнаружено ли преступление или осталось незадокументированным, и от многих других факторов. Известно ли, что среди женщин очень много жертв, и они, как правило, страдают от разрушительных физических, психологических и социальных последствий. Во время гражданской войны в Руанде между хуту и тутси было изнасиловано порядка 354 440 женщин. Как отметил один ученый, почти каждая выжившая женщина и девочка тутси подверглась изнасилованию. Число изнасилований в Руанде до войны, по оценкам, составляло 149 на 100 тысяч женщин в год. Во время 100-дневной войны эта цифра была в 220 раз выше, чем в довоенные годы. С другой стороны, в военных условиях командиры часто вводят суровый запрет на изнасилование. 100-дневная гражданская война в Руанде почти наверняка была одной из самых беспрецедентных по числу изнасилований в современную эпоху. Впрочем, в истории человечества эта война, скорее всего, не исключение, хотя доля солдат, насилующих на войне женщин, неизвестна. Совершенно очевидно, что в условиях относительной безнаказанности некоторые мужчины перестают себя сдерживать. Другим источником данных, позволяющих выяснить, все ли мужчины являются потенциальными насильниками, можно назвать сексуальные фантазии мужчин. Сексуальные фантазии – это мысли или мысленные образы, которые вызывают или усиливают сексуальное возбуждение. Сексуальные фантазии того или иного рода возникают почти у всех людей. Фантазии – это окно в нашу сексуальную психологию, ведь они представляют собой личный опыт, почти неограниченный социальными табу. Разум раскрепощается, если никто не может заглянуть внутрь него. Сексуальные фантазии разжигают половое возбуждение, при этом физическое воздействие не требуется. Часто фантазии сопровождают сексуальную стимуляцию. Пожалуй, самое главное, что сексуальные фантазии иногда подталкивают к действию. Одна из их функций – побуждать к сексу. Фантазии о сексуальном принуждении не обязательно ведут к актам сексуального принуждения. Так же, как ваши мечты о торте не заканчиваются калорийным вечером, проведенным вами за поеданием сахарной массы. На каждое реальное действие у людей приходится несколько сотен фантазий. Тем не менее, актам сексуального принуждения нередко предшествуют фантазии о сексуальном принуждении. Фантазируют ли мужчины об изнасиловании? Научных данных на эту тему весьма мало. В одной научной работе мужчин попросили указать, какие из перечисленных 46 эротических сексуальных фантазий им знакомы. Целых 84% мужчин сообщили, что представляют секс с женщинами, которые в действительности не были их сексуальными партнершами. Меньше всего, лишь 5%, признались в фантазиях о сексе с животными. Что касается фантазий о сексуальном принуждении, в том, что они представляют себе ситуацию, когда я насилую женщину, признались чуть более 33%. В другом исследовании сексуальных фантазий, охватившем 114 студентов, 36% согласились с утверждением «я представляю, как насилую женщину». Согласно обобщенным результатам 6 исследований, 31% мужчин признались о фантазиях об изнасиловании. Аналогичные цифры получены в других экспериментах, в которых опрашивали как студентов, так и представителей других групп населения, подтверждают, что об изнасиловании фантазирует примерно треть мужчин. Если эти данные верны, то у большинства мужчин нет фантазии об изнасиловании. Существуют веские основания предположить, что эти цифры занижены и не отражают реального числа мужчин, представляющих сцены сексуального принуждения. В одном исследовании выяснилось, что при отсутствии слова «изнасилование» 54% согласились с утверждением «я фантазирую о том, как принуждаю женщину к сексу», а 62% заявили, что «было бы интересно силой подчинить себе женщину». Таким образом, реальная доля мужчин, фантазирующих о сексуальном принуждении, может превышать 1/3. Важно, что мужчины, которые фантазировали об изнасиловании, также часто сообщали, что совершили бы изнасилование, если бы точно знали, что их не найдут и не накажут. Это критически значимые данные. Они подтверждают предположение, что мысли часто предшествуют действиям. Связь между мыслями и их практической реализацией признана давно. Ее отражает 10 библейских заповедей, запрещающих не только заниматься прелюбодеянием, но и желать жену ближнего своего. Похотливые мысли, по крайней мере, иногда приводят к сексуальным действиям и подталкивают к ним. С другой стороны, 90% мужчин заявили: «Я не понимаю, как мужчина может изнасиловать женщину». А 77% отметили: «Если бы я узнал, что сосед изнасиловал женщину, я бы заявил на него». У этих результатов может быть несколько толкований. Если сопоставить их с результатами, полученными от тех же мужчин, сообщающих о фантазиях о принуждении женщины к сексу. Во-первых, мужчина допускает мысли о сексуальном принуждении, но не собирается действовать в соответствии с этими мыслями. Во-вторых, применяет двойные стандарты. По-разному подходят к себе и к другим людям. Сексуальное принуждение – безнравственный поступок, если его совершают другие, но не если я сам. Третье толкование связано со словом «изнасилование». Некоторые мужчины признают, что принуждали женщину к сексу, но не называют это действие изнасилованием. Таким образом, высокоморальное осуждение насильников сосуществует в мужском сознании с мыслью о том, что сексуальное принуждение изнасилованием не считается. Нельзя забывать и о силе рационализации. Некоторые мужчины ошибочно полагают, что их жертвы действительно сами этого захотели. Фантазия – это одно, действие – совершенно иное. Сколько мужчин в реальности заставляют женщин заниматься сексом без согласия и против воли? Одним из источников доказательств является исследование, в которых нарочно избегают употребления слова «изнасилование» и задают мужчинам вопрос. У вас был когда-нибудь половой акт со взрослым человеком, который не хотел этого и уступил только потому, что вы применили или угрожали применить силу? Среди 1882 американских мужчин 120 человек или 6,4% признали, что да. Из них около 2/3 совершили насилие не один раз. Средняя цифра составила 5,8 изнасилования. И данная выборка не состояла из осужденных насильников, а из студентов обычного городского университета. Другие опросы показали, что от 6 до 15% студентов признаются в совершении или попытке изнасилования при условии, что слова «изнасилование» в описании нет. Аналогичный метод использовался в большом межкультурном исследовании. 10 187 мужчинам из 6 разных стран задали 2 ключевых вопроса. Принуждали ли вы к сексу женщину, которая на тот момент не была вашей женой или подругой? Или занимались ли вы сексом с женщиной, которая, будучи слишком пьяной или находясь под действием наркотиков, не могла выразить согласие или несогласие? Доля мужчин, признавшихся в изнасиловании женщины, не являющихся партнершей, составили 4,3% в Бангладеше, 6,2% в Шри-Ланке, 8% в Китае, 8,3% в Камбодже и 12,8% в Индонезии. Самые экстремальные результаты оказались у Папуа-Новой Гвинеи, где было зафиксировано вопиющее число мужчин, признавших факт изнасилования при отсутствии в вопросах данного термина – 40,7%. Большинство мужчин – не насильники, если критерием оценки служит фактическое поведение. Однако определенная часть мужчин – явные насильники. Можно ли определить, кто к ним относится? Лишь некоторые мужчины особенно склонны к изнасилованию. Доказано, что мужчины, использующие принуждение для получения секса, обладают определенным набором характеристик. Они, как правило, враждебно относятся к женщинам. Поддерживают миф о том, что женщины в душе желают, чтобы их изнасиловали. Кроме того, этим мужчинам свойственны импульсивность, агрессия, неспособность к эмпатии, гипермаскулинность и нарциссизм. Такая совокупность характеристик особенно опасна в сочетании с высокой степенью сексуальной распущенности. Насильники обладают опасным сочетанием сильно выраженных черт темной триады – психопатии, нарциссизма и макиавелизма – и склонностью к случайному сексу, а не постоянным отношениям. Эти факторы стоит проанализировать подробнее. Они во многом объясняют психологический механизм, побуждающий мужчин игнорировать социальные нормы, моральные принципы и правовые запреты на изнасилование. Большинство людей испытывает сочувствие и сострадание к жертвам насилия. Сочувствие мешает потенциальным преступникам совершать акты насилия. Неприятные ощущения при мысли о страданиях жертвы удерживают большинство мужчин от причинения страданий. Разрыв сопереживательного контура у части мужчин устраняет препятствия на пути к их желаниям. Страдания жертвы перестают играть какую-либо роль. Вот что рассказал один насильник, мужчина 49 лет.
«Меня не волновал ее страх. Меня волновало только ее тело. Ее чувства для меня вообще ничего не значили».
И наоборот. Сочувствие побудило двух парней помешать Броку Тернеру, студенту Стэнфорда, изнасиловать потерявшую сознание женщину за мусорным баком. Они вмешались и удерживали его до прибытия полицейских. Еще одно ключевое качество – враждебность. Враждебно настроенные мужчины чувствуют себя несправедливо обиженными. Мужчины, с неприязнью относящиеся к женщинам, считают, что женщины причинили им зло, поэтому им нельзя доверять. Они представляются себе жертвами женщин, тех, которые отвергли их ухаживание, или тех, чья сексуальная привлекательность разжигает в них желание. Гнев может подтолкнуть к насильственному сексу. Вместо сопереживания страданиям жертв, обозленные на женщин мужчины зачастую с наслаждением причиняют боль. Мужчины, обладающие ярко выраженной агрессивной маскулинностью, соглашаются с такими утверждениями, как многие женщины, похоже, получают удовольствие, унижая мужчин. Мужчина сразу должен показать женщине, кто главный. И в период ухаживаний женщина изо всех сил стремится воспользоваться мужчиной. Враждебно настроенные мужчины считают, что представители противоположных полов в принципе не способны найти общий язык друг с другом. Иногда сексуальным принуждением исследователи связывают такую личностную особенность, как нарциссизм. Особое значение имеют три элемента нарциссизма. Стойко убежденный в своем превосходстве, когда человек полагает, что его желания должны исполняться по той простой причине, что он такой уникальный. Стремление к эксплуатации окружающих путем манипулирования или принуждения. Либо отсутствие эмпатии. Из-за гипертрофированного чувства собственной значимости нарцисс, в отличие от тех мужчин, у кого это качество выражено слабо, уверен, что он вправе рассчитывать на сексуальные услуги от женщин, которых пожелает. Мужчины-нарциссы чаще, чем остальные мужчины, воспринимают отказ в сексе как личное оскорбление и демонстрируют враждебную реакцию. Нарциссы часто очень высокого мнения о своем сексуальном мастерстве и превосходстве и в отказе женщин от их сексуальных ухаживаний видят ущемление своей мужественности, что вызывает в них ярость. Именно эта совокупность психологических свойств подталкивает мужчин к тому, чтобы устранить кажущуюся несправедливость, игнорируя отказ. Описанное качество представляет особенную опасность в сочетании с предрасположенностью к стратегии краткосрочных связей. Как правило, психологи оценивают три компонента стратегии краткосрочных связей – поведение, жизненные установки и влечение. Поведение оценивается по числу сексуальных партнеров в прошлом и по ответам на вопросы типа «С каким количеством партнеров у вас был секс один единственный раз?». Установки оцениваются по согласию с такими пунктами, как «секс без любви – это нормально». Влечение оценивается по таким вопросам и утверждениям, как «насколько часто вы представляете, что занимаетесь сексом с человеком, в действительности не являющимся вашим партнером?» и «мне было бы комфортно и приятно заниматься случайным сексом с разными партнерами». Если коротко, для мужчин, придерживающихся краткосрочной стратегии, характерна повышенная половая возбудимость. Если у мужчин с высоким либидо нет выраженных черт темной триады, то они реализуют свою стратегию, пользуясь приемами добросовестного ухаживания, соблазна и обольщения. При наличии же психопатии, неспособности к сочувствию, нарциссизма и агрессивной маскулинности, для реализации краткосрочной стратегии они пускают в ход обман, угрозу, силу, ограничивают дееспособность жертвы с помощью алкоголя и наркотиков. Эта токсичная смесь создает для женщин риски сексуального насилия. Для таких мужчин также характерно неоднократное совершение изнасилований. Чтобы осознать масштаб проблемы, задумайтесь о том, что на каждое преступление, по которому осужден насильник, приходится множество случаев, когда изнасилование осталось нераскрытым. В одном исследовании 126 насильников, получив гарантии конфиденциальности, признались в совершении полового насилия в отношении 882 жертв. В другом 37 насильников, обвиненных в 66 преступлениях, в среднем 1,8 жертв на каждого, в условиях гарантированной конфиденциальности признались в совершении 443 изнасилований и таким образом средний показатель составил более 11 жертв на каждого насильника. В ходе еще одного опроса среди 120 мужчин, чье поведение по их собственным описаниям соответствовало правовым характеристикам изнасилования, при этом участники эксперимента не были обвинены или осуждены, ученые установили, что число жертв на каждого в среднем составило 4, а общее число изнасилований – 483 случая. Большинство мужчин, примерно 81%, насиловали женщин, находившихся в беспомощном состоянии под действием алкоголя или наркотиков. Остальные для усмирения жертв угрожали применить силу или действительно ее применяли. Целых 38% мужчин признались в избиении интимного партнера, что указывает на связь между физическим насилием над партнером и изнасилованием. Важно отметить, что эти цифры свидетельствуют о внушительном числе невыявленных изнасилований и насильников. За небольшим процентом мужчин, независимо от того, привлеклись они к уголовной ответственности или нет, тянется длинный след жертв. Тот факт, что большинство насильников совершает изнасилование серийно, а не однократно, частично устраняет отмеченный в научной литературе видимый парадокс. Множество жертв сообщают о том, что их изнасиловали, однако значительно меньшее число мужчин признаются в изнасилованиях. Но и тоже достаточно важная тема. Большинство ученых считает, что супружеское изнасилование принципиально отличается от других видов изнасилования. Закон традиционно их разделял, начиная с английского права XVII века. Муж не может быть признан виновным в совершении изнасилования собственной жены, ибо по взаимному супружескому согласию и договору жена отдала себя своему мужу в таком качестве, отказываться от чего она не вправе. В 1970-х изнасилование в браке было узаконенным во всех 50 штатах США. К 5 июля 1993 года все 50 штатов приняли законы, криминализирующие это деяние. В некоторых странах, от Албании до Йемена, традиция невключения супружеского изнасилования в уголовное законодательство сохраняется. Тем не менее, в мире наблюдается явный положительный сдвиг. Криминализация изнасилования в браке в Австралии началась в 1981 году, в Бразилии – в 2005, в Албании – в 2012 и на Барбадосе – в 2016. Культурный прогресс, законодательство и позиции в отношении этой формы институциализированного сексуального насилия развивается быстро и только в одном направлении. Несмотря на изменения в сводах законов, некоторые люди по-прежнему видят в супружеском изнасиловании меньшее ущемление прав женщин и считают его менее травмирующим психику, чем изнасилование незнакомцам или знакомым. Вопрос о том, привели ли изменения в законах к сопоставимым изменениям в сокращении случаев изнасилования, остается неясным. Конечно, оценить показатели изнасилования в браке проблематично, отчасти по причине малого числа уголовных обвинений и отчасти из-за ошибочного представления, что сексуальное принуждение супруги с юридической точки зрения изнасилованием не является. Некоторые женщины рассказывают, что мужья, угрожая расправой и применяя силу, вынуждают их заниматься сексом. Однако не считают эти действия изнасилованием. Несмотря на сложность с установлением истинных цифр, исследования показывают, что этот показатель составляет от 5,7% до почти 16% всех супружеских пар. К примеру, 13% из 1108 опрошенных по телефону женщин сообщили, что их мужья добивались от них секса силой или угрозами применения силы. Эволюционный подход позволяет понять, почему изнасилование партнера, которое профессор Линда Милли называет моделью охраны партнера, следует отличать от других форм сексуального насилия. Обстоятельства, в которых совершается изнасилование, резко отличаются от ситуации изнасилования знакомым или незнакомцем. Ошибочная оценка сексуального интереса создает условия для изнасилования незнакомцем, но вряд ли сыграет значительную роль в супружеском изнасиловании. Отличительная особенность супружеского изнасилования в том, что его вероятность возрастает, если мужа беспокоит потенциальная или фактическая неверность жены. В изнасиловании знакомыми или незнакомцами измена не играет никакой роли. Аналогичное поведение наблюдается и среди животных. Самцы американских черных кряков, диких уток и сорокопутов пытаются принудить к совокуплению самок, с которыми у них образовалась пара, если различают сигналы, что с ней мог совокупиться другой самец. Также риск изнасилования для замужних женщин резко возрастает во время развода или сразу после него. Этот вывод подтверждает модель охраны партнера Милли в том смысле, что некоторые женщины заводят роман, чтобы облегчить выход из неудачных отношений и уйти к лучшему партнеру. А вот мужчины часто считают уходящую супругу незаменимой. Сексуальное принуждение при таких обстоятельствах может отражать стремление сохранить контроль над желанной с точки зрения эволюционного подхода женщиной, которую мужчина может потерять навсегда. Это не означает, что у мужчин выработался психологический механизм изнасилования в браке. Скорее, это отражает более общую ментальную установку на получение сексуального доступа и ревностное стремление сохранить этот доступ любыми возможными средствами. По аналогии с другими видами изнасилований, мужчины чаще насилуют молодых женщин, чем женщин старшего возраста. Это соответствует данным по возрасту жертв других видов изнасилования. И обращаться к теории изнасилования как адаптационного механизма для объяснения этих цифр нет необходимости. При большой разнице в возрасте, когда муж старше жены на 10 и более лет, риск изнасилования увеличивается. Замужние женщины, экономически зависимые от супруга, подвергаются большему риску изнасилования в браке по сравнению с женщинами, имеющие собственные независимые ресурсы. Чем больше у женщины ресурсов, тем проще ей выйти из неудачных супружеских отношений. Женщины, не имеющие ресурсов, часто ощущают себя застрявшими в насильственных отношениях. Мужья с выраженной агрессивной маскулинностью и склонные к обезличенному сексу чаще применяют силу или угрожают применением силы своим женам. Исследование, проведенное среди 1370 мужчин из сельских районов Южной Африки, показало, что мужчины, прибегающие к насилию в браке, часто имеют много сексуальных партнеров. Для насильника в браке и вне брака характерны одинаковые факторы риска. Сочетание черт темной триады и ориентация на краткосрочный секс.